Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. И сегодня вторая часть беседы, которая посвящена вышедшей книге «Полина. Переписка пушкинского времени, найденная в Зимнем дворце». Мой собеседник, автор книги, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Анна Валентиновна Коневец. Анна Валентиновна, здравствуйте.
Добрый день.
Я надеюсь, наши слушатели знают и из своего интереса к книгам, посвященным Петербургу, и из эфира нашего радио, что у вас есть и другие книги, и другие работы, множество статей, посвященных истории Эрмитажа. Это такой прекрасный вообще материал, замечательный. Но кто, может быть, впервые слышит, ищите, пожалуйста. Вот, потому что мне кажется, что само имя Анна Валентиновна Коневец — это уже такой знак качества для книги. И эта книга просто прекрасная. Еще она очень красивая, в ней много красивых историй и красивых иллюстраций. Поскольку сегодня вторая передача, мне хотелось бы просто упомянуть, сколько здесь сюжетов и почему они так названы. Вот, возвращаясь к содержанию, вы рассказали о главных действующих лицах, о Полине. Некоторые сюжеты вы уже упомянули, например, «Пироскав». Это отдельная глава книги. Или записочка княгини Голицыной, как они собирались пойти в Эрмитаж. И вот, может быть, про некоторые сюжеты, чему они посвящены?
Ну вот одна из первых таких главок небольших, она называется «Наша зонтак». Полину Бартеневу часто сравнивали со знаменитой певицей XIX века Генриеттой Зонтак, которая была неимоверно популярна, и просто какая-то ошеломительная слава у нее была.
Её портрет в Эрмитаже висит.
Да, да, портрет,
конечно. А портрет Полины вот в книге, смотрите.
Да, вернее, есть портрет, он в штабе сейчас экспонируется. Даже у Пушкина Зонтак упоминается, даже просто в письмах где-то у него такое есть, что вот мне там какие-то там подарки и дюжину перчаток и что-то там связанное с зонтом. Можно сказать, что даже это, наверное, нарицательное она стала имя. Это, как писали современники, когда появилась Полина Бартенева, то ее стали называть русским соловьем. А некоторые говорили, что это наша зонтак, потому что голос был совершенно удивительный. То есть она, можно сказать, даже чем-то затмила эту славу зонтак. Например, есть такая глава «Письма из царского села». То есть это письма Полины, это лето 35-го года, где-то в конце мая двор уехал в Царское, а она поселилась там в фрейлинских комнатах Александровского дворца. И вот она описывает опять маменьке свою жизнь, и там даже есть такие строчки, что «не могу поверить, мне кажется, что это все сон». Такая разница была огромная между ее жизнью в Москве и вот этой жизнью при дворе. И там любопытные еще какие-то есть моменты. Она пишет, чем они там занимались. Например, вечером они читали Вальтера Скотта целой компанией большой. И там же присутствовала и княгиня Голицына. И, естественно, великие княжны. В основном она упоминает, конечно, имена Марии Николаевны и Ольги Николаевны. Часто они музицировали вместе тоже в царском селе. Из писем тоже можно узнать, например, что она дает задания какие-то своей маменьке, например, привезти ноты. Причем сказано, где эти ноты, там какие-то ноты находятся у Михаила Юрьевича Вельгорского. То есть они, наверное, вместе там где-то либо музицировали, либо на концертах, либо они, может быть, репетировали. Но вот она пишет, что надо послать слугу, чтобы он забрал эти ноты и ей передал. И, в частности, еще есть упоминание о Вельгорском в письме ее отца, который пишет ей из Москвы и сообщает, что «твое письмо мне передал князь Вельгорский». Вот на этих гуляниях в Москве, где была царская семья и где были придворные очень много, которые приехали из Петербурга, и вся московская знать, и генерал-губернатор Петербурга князь Голицын со своей супругой. И на этих гуляниях как раз Михаил Юрьевич передал письмо Полины. Они там путешествовали кто верхом, кто в колясках. В общем-то, ведь пыльная дорога была. И папенька пишет, что он был так покрыт пылью, что даже я не сразу его узнал. Такие вот мелкие подробности, они тоже интересные. В частности, он пишет, отец, как он представлялся царской чете, а он по письмам, судя по тону, по всему, он был очень горд, что дочь у него теперь фрейлина. И он облачился в парадный костюм, парадный мундир, явился туда представляться в числе других москвичей царской фамилии, императору, императрице, и пишет, что он так долго стоял там на холоде, а он был в шелковых чулках, как он уточняет, что он простудился и потом, значит, несколько дней лежал дома. Тоже такие бытовые подробности, которые так оживляют как-то эти все истории. То есть это не просто отчет какой-то, а это вот какие-то записки, можно так сказать, с такими мелкими какими-то деталями, которые нам-то и интересны.
Не только жизнь света, не только жизнь искусства и история русской музыки здесь, и не только весь Пушкинский круг и жизнь при дворе. Надо же вспомнить, что Россия большая, и что были поместья, и какие-то были сельские дела. И вот если немножко вспомнить вот про эти все вещи.
Да, там сохранилось два довольно длинных письма. Скорее всего, это управительница имением по фамилии Селиверстрова.
Женщина.
Да, да. Федосия тоже.
Это сенсация.
Похоже на то, что именно она управляла, потому что по этим двум письмам это фактически такие очень подробные отчеты о именно состоянии дел, о финансовой стороне. Похоже, что именно ей было поручено как раз заниматься всеми этими делами.
Как именно поместье зарабатывало деньги?
Дело в том, что Бартеневы были относительно небогатыми. У них всегда денег не хватало, и об этом писали и современники. Есть свидетельства такие, что и дом там у них уже разваливался московский, и карета была уже не очень хорошая, и лошади там, клячи какие-то. Ну, в общем, масса проблем было, денег не хватало. Тем более, что Федосия Ивановна очень любила светскую жизнь, она все время должна была быть в центре событий, посещать всякие балы, званые обеды, в общем, она везде старалась успеть, а денег мало было. В этих письмах идет речь о том, что они продают лес, например. Сколько они могут за это получить, кто должен, значит, заплатить эту сумму, обещали тогда, вот, а вот, может быть, выплатят в какое-то другое время, вот эти разговоры. Потом эта управительница пишет о том, сколько она потратила там на какие-то нужды, причем вплоть до мелочей, вплоть до какой-то канарейки, клетку там покупают или что-то. И идет разговор о том, что они продают имение. Продают имение в Калужской губернии, но там это так в общих чертах, там в основном о продаже леса. А среди писем еще сохранилось, по-моему, два или три небольших письма самого Бартенева, Арсения Ивановича, то есть отца Полины. И он как раз там пишет своей жене, которая в тот момент находится в Петербурге, что он сейчас как раз занят делами имения. То есть ему надо уладить какие-то финансовые моменты, в частности, какие-то дела с опекой. Судя по всему, это имение, может быть, уже было заложено. В общем, там все было не так просто. Нужно было какие-то долги отдать и потом, значит, чтобы продать. Потом он вызывает человека, который ему этом во всем будет помогать. Нужно какую-то ревизию составить, проверить старые ревизские сказки. То есть это как раз вот слова, которые мы знаем из мертвых душ, да, вот эти списки крестьян. Потому что ревизия была там когда-то, а теперь надо это все проверить, все привести в должный вид. Именно этими делами он там и занимается. Но мы не знаем, продали они это имение, не продали, но, во всяком случае, были назначены какие-то встречи. И, в частности, даже из одного письма мы узнаем, что когда он был вот на этих гуляниях в Москве, он там навестил каких-то людей, достаточно известных, там фамилии даже приводятся, придворных, которые имели отношение к вот этой недвижимости, как бы мы сейчас сказали, у которых он спрашивает совета, как там, что можно решить с опекой, с тем, как вот провести эту сделку по продаже, как купчие оформлять и прочее.
И мне очень хочется попросить вас рассказать о Федосии Ивановне. Не просто потому, что она такая оригинальная дама. Мне кажется, что это еще одна черта вот этого дворянского слоя в России, когда люди мерились не количеством денег друг у друга, а мерились, ну, скажем так, да, действительно, достоинством каким-то. Конечно, это достоинство происхождения, но оно обязывало соответствовать и чести, и умению себя вести, и быть все-таки образованным, конечно, в разной степени, и в разные людей способности тоже были. Но тем не менее, и люди друг с другом общались, мне кажется, все-таки не измеряя размер кошелька, а вот все-таки на других каких-то критериях. И это, не могу не сказать, это прекрасно. И вот Федосья Ивановна, как женщина, которая любит светскую жизнь, ну что можно сказать со стороны, вы так сказали, ну вот она кутила и прокутила большую часть состояния. Но это не так. Ну да, вот такая дама, мать семейства. И она воспитала Полину, которая, в общем-то, была трамплином для всей этой семьи в самый высший свет. Не знаю, с чем можно здесь сравнить эту историю, но, тем не менее, она достойна, мне кажется, какого-то романа. Потому что, действительно, это был вот такой огромный прыжок. И всю семью она, мне кажется, еще перевела вот в такое приближенное к двору состояние исключительно своим талантом. Хочется приглядеться к ее маме, Федосье Ивановне. Как же она ее воспитывала и других своих детей?
Федосья Ивановна, конечно, колоритнейшая личность была. Если мы почитаем вот эти записки бабушки Благово, которая там все помнила, там буквально всех и все и вся. И вот она описывает, внук записал ее рассказы этой бабушке, как это все происходило в Москве. Федосья Ивановна, да, везде возила своих детей. Денег было мало, и вот они ездили в этой карете, если она приходила кому-то на бал, в частности, вот описывается история, как она приходила в дом генерал-губернатора московского Дмитрия Владимировича Голицына, кстати, сын пиковой дамы. И пока маменька веселилась, дети сидели в карете. И получилось так, что холодно было, и дети стали пищать там в этой карете, и они голодные были. Слуга пошел доложил, и в результате их принесли в дом, и они спали в кабинете Голицына, и их там кормили. Ну, вот такие вот моменты. То есть она действительно была известна всей Москве благодаря вот этим, как тогда считалось, вот этим чудачествам, потому что она, конечно, как писали, была большая оригиналка. Предположим, она могла прийти куда-то в гости, и там выносили блюдо, какое-то там кушанье. Она сказала, ой, тут вот два таких блюда, я одно заберу. И приказывала унести к себе в карету.
А там дети сидели. Подкармливала их.
Да.
То есть это они были, в общем-то, бедные, если сравнивать.
Да, если конечно,
дворянством.
Да, наверное, в общем-то, недостаточно такое было. Изобилия там точно не было.
Но никто не говорил, что вот мадам Бартенева там как-то побирается. Наоборот, говорили, что она чудачка-оригиналка, но она, тем не менее, принадлежала вот к этому кругу общения.
Да, потому что тогда считалось, что для того, чтобы попасть вот в этот вот, в эту обойму-то вот этого круга, да, не обязательно было... То есть богатство, оно не означало, то есть какой-нибудь человек, который нажил огромные богатства, но по своему происхождению и по положению в обществе, он не мог все равно претендовать на то, чтобы быть вот в этом кругу. А Бартенева, которая была из рода Бутурлиных, она изначально принадлежала к этим людям. Потом, например, она была вот тоже очень хорошей певицей, как говорили. Она училась у знаменитого в то время преподавателя музыки, итальянца Мускетти в Москве, получила такое музыкальное образование. То есть всегда ведь раньше, когда говорили, это актер-любитель или там певица-любительница, также называли и Бартенева. Но это совершенно не означало, что это такое что-то доморощенное. Просто человек был другого круга. Она не могла выступать на сцене. И был такой любопытный эпизод, тоже описан там в одних воспоминаниях, что когда Полина выступала где-то в Москве, в одном очень известном доме сенатора Кашкина, и там публика собралась, все рукоплескали ей, голос уже великолепный. Автор воспоминаний пишет, что да, она же не актриса на сцене, ей не могли тут платить там за это, поэтому ей преподнесли коробку конфет, и все конфеты были завернуты в фантики, фантиками были ассигнации. А Федосья Ивановна сама прекрасно пела, училась. Любопытный момент, тоже случайность своего рода, когда я работала в рукописном фонде публичной библиотеки, вот, Российской национальной библиотеки. Там разные фонды есть, очень интересные, и мне попались ноты, подписанные Иваном Рупини, сейчас абсолютно забытое имя, сборник нот под названием «Букет», и там была дарственная надпись автора «Сестре Полины». И там было написано, что Надежде Арсеньевне от, по-моему, там как-то сказано, от товарища по музыкальным занятиям ее матери. То есть он вместе с Федосьей Ивановной учился музыке у этого итальянца в Москве. И вот по прошествии многих лет подарил свой сборник сестре Полины. А Рупини абсолютно забытый, хотя в XIX веке он неимоверно был популярен. И достаточно сказать, что в его доме, вот здесь, когда он уже приехал в Петербург, у него там и Пушкин бывал, и Козлов бывал, и Батюшков. В общем, практически вот весь этот круг литературный тоже там бывал. Он сначала стал известен как певчий, а потом еще и как очень хороший преподаватель музыки и как автор особенно переложения русских народных песен. Сборники издавал и сам писал. Но вот потом как-то у него судьба сложилась трагически, и, в общем, он скончался довольно молодой, и имя его было практически забыто. А вообще он сам из крепостных получил образование хорошее. По фамилии Рупин он был, Рупин. А его вот этот учитель музыки сказал: «Ну, Рупин, как-то это неинтересно, вот давай ты будешь Рупини». И еще, может быть, это было созвучно с Рубини, которого мы уже упоминали, Джованни Рубини, вот этот очень известный в свое время тенор. А тут вот и наш появился, Рупини. То есть какое-то время, это, наверное, там 2 десятилетия точно совершенно, он был неимоверно популярен. Тоже у него было огромное количество учеников. Ну вот, а потом как-то так сошло на нет, и вот он скончался довольно молодой. И сейчас практически так вот, наверное, забыт уже.
А вот как Федосья Ивановна смогла своим детям, ну и, конечно, ее супруг тоже, как они смогли дать им образование? У них же было много детей.
Это все-таки, конечно, домашние учителя, и еще, если верить, как они еще, как говорится, добирали вот это образование, если верить, опять же, этой бабушке Благово, да, Яньковой, то она еще, когда ездила по гостям, когда она приезжала в какой-нибудь дом и видела, что там дети хозяев там занимаются, она говорила: «Ой, а мои тоже здесь, пусть они тоже позанимаются».
То есть она не только подкормить, на бал возила детей.
И подучиться еще, да, иногда.
Очень находчивая. Она вышла за такого небогатого человека Бартенева, Федосья Ивановна Бутурлина. Она ведь по любви, так получается, что ли, большой вышла?
Бог его знает, наверное. Но он, кстати, тоже, он достаточно такой пост занимал приличный. Он был губернатором Курска во время царствования Александра I. То есть он тоже не рядовой чиновник был, а достаточно такой пост занимал приличный.
Но разбогатеть не постарался.
Ну, наверное, потому что, ну, это то же самое, как если взять пушкинские все, да, его историю всю, когда имение было все запущено, требовалась какая-то рука такая более жесткая, наверное, в управлении, да, это, недаром же Пушкин тогда даже обратился, но это не получилось, в конце концов, ну, в смысле, это не состоялось, когда он обратился к Прасковье Александровне Осиповой Вульф с просьбой, чтобы она как-то занялась, может быть, приведением в какое-то такое состояние более достойное имение, да, потому что все расстроено было, все дела были запущены. Нужно было просто, чтобы человек, который понимает, как это все можно привести в норму, да, чтобы он этим занялся. И, в принципе, они договаривались, что она будет контролировать это все, и чтобы управляющий не воровал там. Ну, в общем, наладить это все. Вот это было уже как раз в 1936 году, поэтому это не осуществилось. А у Федосьи Ивановны, да, наверное, такое безалаберное было достаточно отношение, потому что она все время, даже судя по вот этим письмам, она все время в разъездах. Вот Полина приехала в Петербург, она срывается, берет младших дочерей и тоже едет. Хотя, наверное, такой уж особой необходимости в этом не было. Но вот ей нужно было, во-первых, надо было своими глазами посмотреть, как все тут происходит, как Полина устроилась, и, естественно, что называется, там и себя показать, с какими-то старыми знакомыми встретиться. Ну а папенька-то, он вообще очень гордился. Такое ощущение, что вот он объезжает своих этих московских знакомых, достаточно таких далеких, в общем-то, знакомых. Но он объезжает именно, чтобы похвастаться, наверное, как-то.
Ну, а как же иначе?
Отчасти, потому что он очень гордился.
Это
он.
Старшая их дочь?
Да.
А как же так получилось, что такие достаточно бедные дворяне московские, и вдруг их дочь оказалась фрейлиной? Потому что фрейлина — это тоже ведь во многом по рождению из очень таких знатных, приближенных ко двору семей, где и мама была фрейлиной, и дочь была фрейлиной. А здесь Полина, и она сама удивлялась.
Ну да.
Не верила, Потому что... счастью. Да и другие тоже говорили, да что ж такое-то, почему же эта Полина-то оказалась на таком месте? Как это случилось?
Ну, здесь как раз в этом смысле это все очень понятно, потому что об этом даже пишет Ольга Николаевна в своих воспоминаниях «Сон юности». Она пишет, что маменька всегда очень любила музыку, пение, и всегда у нее были певицы рядом с ней. И вот когда Бороздина вышла замуж, уехала, уже не могла присутствовать при дворе, надо искать новую певицу. Она пишет там в воспоминаниях, что и тут ей порекомендовали Полину Бартеневу из Москвы. Еще за несколько лет до вот этого ее переезда, еще когда императрица еще не искала так вот срочно себе новую певицу, царская чета присутствовала на каком-то концерте, и там Полина выступала. То есть она и тогда ее заметила, а потом уже вот когда нужно было найти замену, слава ее была уже в Москве уже достаточно такая широкая. С 31-го года, наверное, даже.
И как она вписалась в эту придворную жизнь как человек? Потому что не все же время она пела. Ее история, в частности, это близость к телу, что называется, главных лиц государства, императора, императрицы, вообще их семьи. Насколько она была близка к ним и не испортилась ли она как человек?
Похоже, что, наверное, не испортилась, потому что, во-первых, она была близка достаточно с дочерьми, потому что они вместе музицировали, дочки приходили к ней даже в гости, и в одном из писем она пишет об этом, что вот надо же, пришли ко мне посмотреть, как я живу. То есть она с ними достаточно была близка, и вот именно на почве музыки. А потом еще, наверное, можно об этом сказать, это уже позже, гораздо, это уже не наши письма, а это так, опять же, такое совпадение. В Пушкинском доме, в архиве, когда я смотрела, нет ли чего-нибудь связанного с вот этим вот нашим сюжетом, и там вдруг нашла письмо одно, адресованная Полине, без указания того, кто это пишет, и без указания года. Длинное довольно письмо, причем оно было переписано, кто-то переписывал, потому что письмо на французском, и тут же приложен русский перевод того же времени. Как потом оказалось, после того, как вот соединились как бы все вот эти вот моменты, которые там описаны, это уже 40-е годы. Пишет к ней мать декабристов Муравьёвых. Екатерина Федоровна Муравьева обращается к ней с просьбой, просит ее посодействовать каким-то образом через свои связи, что нельзя ли разрешить, чтобы ее внучку, которая находится в Институте благородных девиц, чтобы ее отпускали на какие-то праздники или на выходные дни домой. Потому что это было запрещено, не полагалось воспитанниц отпускать, только родственники могли приезжать и навестить их там на месте. А Муравьева пишет, что я уже больна, мне тяжело, я еле передвигаюсь, нельзя ли, чтобы девочку отпускали ко мне. И она пишет, что я обращалась уже к Бенкендорфу, но вот пока не получилось. Потом я нашла эти письма ее к Бенкендорфу, то есть она пишет так, без всяких там особых регалий, а просто «милостивый государь, так и так вот, позвольте мне». Но то ли ответа не пришло, то ли это все тянулось очень так бюрократически долго. И вот она обращается к Полине. Причем отсылка такая идет на ее знакомство с матерью. Она пишет, что, может, ты не помнишь, но вот я очень хорошо общалась с твоей матушкой, вот в памяти об этих отношениях. И выясняется, что это дочка декабриста Муравьева, вот эта Нонушка, о которой пишет и Волконская, которая осталась сиротой, которую, значит, после смерти и Александрины Муравьевой, и отца, ее отправили в Москву на воспитание в Институт благородных девиц. Мы не знаем, удалось это или нет, но вот факт такой есть, что обращается с просьбой именно к Полине.
Надо думать, это не единственное обращение.
Наверное, нет. И еще одно там есть. Но здесь-то такое человеческое, можно сказать, да, и это, значит, уже 40-е годы. Есть еще одно письмо, оно без подписи. Там просьба посодействовать в получении должности. Причем там так это все.
А насколько высокая должность?
Какая-то должность в Министерстве финансов. Непонятно какая. И пишет, что, значит, только не называйте имен. Ну, тоже смешно, потому что передайте это письмо. То есть человек написал какое-то письмо и хочет передать ее министру финансов Егору Францевичу Конкрину, но, наверное, сам не может, либо он, у него нет возможности, и он, значит, решает действовать через Полину. И просит через жену министра. И пишет, передайте через графиню Канг. но не называйте имен. Ну, понятно, Конкрина. А Конкрина, кстати, была тоже в родстве с декабристами Муравьевыми. Передает это письмо. И там же, на этом же листе, на оборотной стороне, там есть пометка такая, что должность уже занята, некто Львов занял ее, и то есть уже это не актуально. Кто такой Львов, неизвестно, потому что фамилия достаточно распространенная была, без титула, просто Львов. Но тем не менее, значит, человек обратился к просьбе Полине, чтобы вот она могла как-то это письмо передать.
Можно вообразить, что Полина имела славу добрейшего человека при дворе, к которому можно даже без личного знакомства с ней и без всякой ее заинтересованности вообще обращаться, чтобы она помогла просто так, при этом рискуя своим собственным положением при дворе и положением всей своей семьи. Ничего себе.
Ну да, то, что заинтересованности нет, это абсолютно точно, да? Ну просто, да, по доброте душевной, может быть, так. И знали, что вот она там присутствует, там, скажем, на каких-то обедах, завтраках в достаточно узком кругу, бывает в каких-то местах, где эти люди собираются, и что у нее есть возможность действительно как-то передать какую-то записку.
То есть она могла завтракать вместе с семьей императора, куда могли приходить какие-то министры, их тоже жены.
Ну да, потому что это есть и даже записи и в камерфурьерском журнале, скажем, там обед, и там же всегда написано «присутствовали такие-то, такие-то», и там списки. Да, иногда это такой достаточно узкий круг, там буквально там вот император, императрица, потом ближайшая подруга императрицы, вот это Сесиль Фредерикс, и, предположим, там какие-нибудь еще гости, а гостями могли быть там и посланник какой-то, и кто-то действительно из министров или попечители каких-то заведений богоугодных. В общем, разные люди, но достаточно такого высокого положения в обществе.
То есть, видимо, у нее и характер был хороший, что ее приближали, то есть не только ее, ну, грубо говоря, использовали, да, на концертах, но ее приближали просто как человека.
Да, скорее всего. И потом, наверное, еще это же, может быть, подтверждается тем, что еще две сестры были тоже фрейлинами.
Ну, это только вот. Благодаря ей.
Наверное, да, 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 конечно. А потом с камер фрейлинами стали. Поэтому, наверное, да.
А и братья были?
Были, да. Ну, там не очень большая карьера, но да, один, по-моему, умер в довольно молодых годах, а кто-то, да, какой-то военный был.
А сама она как она свою жизнь прожила? Смогла ли она стать счастливой от такой близости к императору, императрице, их семье?
Ну, наверное, у нее вся жизнь и была вот так, в этом, наверное, музыкальном обществе, да, музыкальная сторона, скорее всего, это была, потому что она же продолжала петь довольно долго. Про это пишет, кстати, Тютчева в своих воспоминаниях. О ней помнили и ее знали, причем тютчевские воспоминания это гораздо позже. То есть они как-то, наверное, говорили еще тогда, вспоминали, хотя то, что пишет Тютчева, там все перепутано, так можно сказать, потому что она пишет, что вот там столько-то детей было, хотя перепутано какое количество, и вот они чуть ли не на улице все остались, и матушка умерла, и вот они там все буквально без дома, без всего, и тут надо же, вот ее спасли.
Это у Бартеневых такая слава была.
Да, что вот ее спасли, и вот она ко двору, а маменька уже скончалась к тому времени, это она пишет 29-й год, она еще упоминает. А на самом деле не так, потому что в 29-м году родилась только младшая сестра, то есть маменька еще была в полном здравии. Но вот ходила, наверное, такая легенда, да, что вот буквально вот в прямом смысле слова подобрали, там они ждут без крыши над головой. Угу. В прямом смысле слова. А то есть Чучева, которая, казалось бы, действительно должна быть в курсе дел всех, тоже она воспитательница царских детей и прочее. Но, тем не менее, вот такая, да, слава у нее была.
Она была красавица, она была талантлива, она имела успех, она стала фрейлиной при дворе, а ее личное счастье?
А вот об этом ничего не известно, потому что она всю жизнь так и прожила при дворе. Она так всю жизнь, да, до своей кончины вот в 72-м году.
То есть принесла себя в жертву, ну, конечно, музыке, ну, конечно, свету придворной жизни императорской семье, ну и своей семье тоже.
Может быть, в этом и состояла ее, именно это и была ее жизнь. Может, она к другому и не стремилась, и она получила то, что она хотела. Она дружила, например, с Шереметьевой, тоже, которая была фрейлиной, а потом вот вышла замуж за графа Шереметьева. Певица тоже выступала часто у них в концертах, приглашали просто ее. Ну, здесь уже дружеские были такие отношения. отношения в Шереметьевском дворце. Она продолжала всегда общаться с Глинкой, который для нее писал, на нее. То есть он, когда он писал какие-то свои вещи, он уже знал, кто это будет исполнять. То есть она пела не в театре, естественно, а где-то вот в концертах или каких-то там были благотворительные какие-то там представления, то это на ее голос было рассчитано. Потому что действительно многие об этом говорили, что голос был совершенно фантастический. И причем это было еще до того, как она стала фрейлиной. Потому что достаточно вспомнить, что Лермонтов ей посвятил стихи. Потом Пушкин ей в альбом написал. Благодарность моя большая хранителям пушкинских рукописей, что они разрешили нам из Пушкинского дома, что они разрешили нам воспроизвести здесь в книге автограф Пушкина и изображение альбома Полины. И кто туда только не писал. Пушкин ей написал строчку из «Маленьких трагедий». Одной любви музыка уступает, ну и любовь, гармония, а в печатном — мелодия из «Каменного гостя». Кстати, очень большая редкость, чтобы не опубликованный. Лермонтов, да, это были посвящения на Новый год. Там была целая серия, когда он пришел с звездочетом, нарядившись в Москве. В этом же альбоме, кстати, который в Пушкинском доме хранится, есть рисунок князя Гагарина, Григория Гагарина, где тоже присутствует Полина Бартенева. Известный рисунок, он публиковался неоднократно. Козлов писал посвящение, Растопчина.
Упомянули мы лишь некоторые сюжеты этой истории и этой книги. Полина, переписка пушкинского времени, найденная в Зимнем дворце. Письма, которые были найдены. В каком году?
К нам попали в 15-м. Попали только.
И вот с того времени вот эту историю вы раскручиваете,
как-то
можно так сказать.
Потом это уже было готово, все потом написано уже, а потом вмешался карантин, и все это как-то застопорилось, как и все. Все застопорилось, да, с этим карантином, который выбил как-то из колеи. И потом, наконец, вот решили, что как раз это будет уместно именно к пушкинской дате.
Да, потому что это действительно то, как жил пушкинский Петербург. Вообще вот попасть в это время немножко похоже на вот такую машину времени. Иногда говорят, что, о, как жаль, что вот такому-то сюжету не посвящено кинофильму. Мы бы посмотрели этот кинофильм художественный и как будто бы там побывали. Вы знаете, любой кинофильм — это вы побывали в творческом замысле его творцов, сценаристов, режиссеров, актеров и так далее, всех других творческих профессий, которые в этом процессе поучаствовали, которые взяли вот мотив такой-то. А побывать в том времени, это нужно услышать голоса того времени. И вот эта книга как раз, мне кажется, позволяет побывать в том времени лучше любого кинофильма. Ну и вообще Полина такая красивая, внешне красивая, и жизнь у нее какая-то все-таки идеальная, мне кажется.
Ну, это, может быть, мы так
может
себе
быть, мы не знаем,
хотим
конечно,
так себе
чего-то
представить.
Но очень милый человек, Прасковья
да,
Арсеньевна.
Конечно. И вообще все это вот окружение действительно настолько нам известно. В общем, по большому счету, практически все фамилии, если мы не знаем конкретно там каких-то подробностей жизни, то фамилии-то на слуху. И хотя действительно здесь Пушкина нет, Пушкин тут не присутствует, но вот это близкое окружение, и как раз даже территориально, да, то, что вот она живет в Зимнем, маменька в Демутовом трактире, где Пушкин и жил помногу, и останавливалась, и друзья там останавливались, и ходили они теми же дорожками, да, и в Зимний, и в Эрмитаж, и в Царское, где, опять же, он тоже пребывал, да, и столько лет жизни его там прошло в Царском селе. То есть это все как-то вот очень-очень связано одно с другим.
Спасибо вам, что вы эту историю раскрутили и вот превратили. Это просто энциклопедия жизни Петербурга пушкинского времени. Как все издания Эрмитажа, книга богато иллюстрирована. Но еще раз повторю, и особенно ценно то, что она иллюстрирована не только изображениями, а вот еще и огромным количеством каких-то цитат очень важных, которые также могут, вот кто еще, может быть, пропустил или не знал, открыть какие-то мемуары, какие-то вот тексты, какие-то книги, которые мы возьмем и прочитаем. Мы тоже погрузимся в это время. Все самого лучшего качества. Ну и, конечно, просто смотреть на лицо Прасковьи Арсеньевны Бартеневой лично мне приятно. Мой собеседник Анна Валентиновна Коневец, автор этой книги, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Передачу записала Марина Лобанова. Это была вторая часть беседы, посвященная книге «Полина. Переписка пушкинского времени, найденная в Зимнем дворце».